Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Делатели» на радио «Вера» в студии Тута Ларсен
и Василий Рулинский.
У нас в гостях Ирина Худякова, православный волонтер, прошедшая Красную зону, госпиталь в Мариуполе, человек, который очень много дает людям, и дает не просто так, а потому что служит Христу. Ирина, добрый день.
Здравствуй, Василий. Здравствуй, Тута.
Привет, привет. Я так понимаю, что твоя волонтерская деятельность, ну, как бы вот это желание что-то делать, пришло к тебе в тот момент, когда ты сама находилась в немощном состоянии и нуждалась в помощи волонтеров
да.
в Красной зоне.
Да.
Расскажи, с чего все началось.
Это началось год назад, когда я заболела ковидом, при этом пройдя всю пандемию, соцработникам мы обслуживали практически в закрытом городе всех стариков, и с моей головы не упал даже волос, я ни разу не чихнула. И вот летом неожиданно меня свалила таки эта напасть, и свалила так, что я оказалась действительно в госпитале в тяжелом состоянии.
В реанимации?
Нет, не в реанимации, до реанимации, слава богу, не дошло. Вот. Но состояние было очень тяжелое, и так как я болела давно, очень давно не причащалась.
Там, по-моему, 16 дней, да?
Да.
Писала?
Да, и первое мое желание было, когда я поняла, что здесь, возможно, билет в один конец, я стала искать, как пригласить священника. И мне сказали медсестры, что сюда ходят волонтеры, прислали мне волонтера, он записал мои данные, и на следующий день ко мне пришел отец Владимир Суханов, который окормляет Красную зону в Сокольниках, и причастил меня. Я была очень счастливая и подумала, что я бы тоже хотела быть таким волонтером, который ходит с батюшкой, который может помочь чем-то. И я подумала, что если я отсюда выйду, то я бы очень хотела стать таким же человеком, который служит кому-то ради Христа.
Слушай, ну вот когда человек лежит в больнице и тяжело болеет, он мечтает только об одном – никогда больше сюда не возвращаться. С глаз долой, сердце вон, все, я выздоровел, я больше не хочу
а
даже
здесь наоборот получилось.
Вспоминать об этом. Тебе не страшно было обратно в эту воду входить?
Я думаю, что здесь такой странный момент. У меня в госпитале были самые положительные воспоминания, потому что они действительно лечили меня и очень помогли. Когда я приехала, мне было плохо, когда я выписывалась, мне было хорошо. Поэтому у меня были хорошие воспоминания. Но болезнь затянулась, и когда я ходила в Красную зону, я все еще делала уколы в живот, и я еще немножко болела сама. Поэтому, когда я заходила в Красную зону, первым делом шла к своей койке, где я лежала, стояла около нее некоторое время, смотрела, и вот у меня происходило такое вот сопоставление, как двух больших каких-то пазлов в голове, что я там, и я здесь, а прошел месяц.
То есть это было, наверное, таким ресурсом, чтобы понять, что вот она, жизнь здесь и сейчас, она у тебя есть,
да.
И надо ее счастливо жить, да? Что ты уже не на этой койке, а
да. Знаете, рядом. Знаешь, у меня было ощущение в госпитале, я поняла, что мы совсем не знаем, сколько у нас осталось времени. И вот именно этот момент меня сподвиг максимально использовать каждый день. Вот как в начале дня молишься, благодаришь Бога за то, что Он дал тебе этот день, и в конце дня благодаришь за то, что Он прожит. И в середине этого дня надо делать все возможное, как будто бы он последний. Вот это ощущение у меня появилось в госпитале, и оно не ушло потом. Вот удивительно, уже второй год я выписалась 11 августа из госпиталя, а первый раз пришла в Красную зону 9 октября на Иоанна Богослова. И вот второй год это ощущение меня не покидает. То есть вот слова Федора Газа «спешите делать добро», если это брать как лозунг пионерский, это не работает. Как бы если начертить это на плакате над входом в какое-нибудь здание. Но если ты сам это прожил, почему спешить? В этом смысл. Спешишь потому, что ты не знаешь, сколько осталось. И вот это состояние немощи я вспоминаю с ужасом. Когда ты бы хотел что-то сделать, но ты уже не можешь. И, возможно, это все. С этим ты и предстанешь. Вот, вот этот момент важный.
В одном из текстов, которые ты писала по итогам посещения Красной зоны, ты описывала тот случай, когда ты мыла волосы одной женщине в Красной зоне, да? И вот эти глаза, вот я помню, вот особенно вот этот взгляд и непонимание, как человек пришел, да, зачем пришел человек, да, вот расскажи, что это за история была, и я так понимаю, что там особенно вот тебя вот тронули глаза человека, который не понимает, зачем ты пришла, как ты вот нашла такие, какие слова нашла для того, чтобы объяснить, зачем это.
Да, я помню эту женщину хорошо, у нее, знаете, такие зеленые глаза, которые бывают у рыжеволосых, такие прозрачные зеленые глаза. И она лежала, она такая раскрасневшаяся была под большим, я говорю, аппаратом. И вот как у каждой женщины, наверное, у нее было желание быть красивой, помыть голову, потому что любая женщина тут подтвердит, что красота начинается, наверное, с чистой головы прежде всего.
Да, моя бабушка говорила, главное – это прическа и обувь. Все остальное
вот,
не важно.
Да. Ну, как бы начало и конец человека. И эта женщина, когда я к ней подошла, она очень тяжело дышала, мы с ней поговорили. Я легко разговариваю с пациентами, мне легко понять их чувства, когда над тобой кто-то склоняется в белом комбинезоне. Кстати, когда я хожу в зону, я прошу всегда мое имя писать крупно, и не Ирина, а Ира, чтобы им было легко прочитать, потому что помню, как тяжело все это сливается. Александр, много букв, Григорий, все это. Я над ней склонилась, она говорит, Ирочка, вы... Вот приходите, какая же у вас тяжелая работа. Я говорю, вы знаете, это не работа. Кстати, меня благословил в свое время отец Сергий рассказывать пациентам свою историю, потому что она может послужить им неким маячком к выздоровлению. Очень многие лежат там, и я была такой, и не уверена, что они выйдут. Потому что вот твой сосед лежит, а завтра... Его уже нет. Я это видела неоднократно, пока лежала там. И она сказала, говорит, у вас очень тяжелая работа. Я говорю, ну что вы, я работаю соцработником, а сейчас я пришла уже после работы.
Это я так отдыхаю.
Да, это я так ресурсно наполняюсь, как сейчас модно говорить. Вот.
Она удивилась. И у нее было в глазах непонимание, я так понимаю, да?
У нее было полное непонимание, то есть она смотрела и сказала, а зачем же вы сюда приходите? Вот у нее было как
бы... Недоверие, да?
Нет, вот не недоверие, мне кажется, у нее был просто какой-то разрыв шаблона в голове. То есть она не испытывала ни положительного, ни отрицательного, у нее просто она впала в какой-то ступор. И я ей сказала, вы знаете, да, мы ходим ради Христа помогать, потому что, я говорю, я прочувствовала на себе, как вам, и хочется, чтобы вам было немножко легче. Говорю, вот посмотрите на меня, я совсем недавно была здесь. Здесь очень хорошо лечат. Я вылечилась и пришла. И в конце, когда мы ей помыли голову специальным таким сухим шампунем для лежачих больных, волосы на глазах у нее поменяли цвет, она рассказала немного про своего сына. Она, знаете, пришла в такое состояние, когда у человека появляется тепло в глазах, он немножко сюда возвращается, тогда можно переходить к следующему пациенту. Обычно это взгляд из небытия, особенно если на тебя снизу смотрят.
Да, я помню, там случай нам рассказывали, что просто даже не понимали, что человек или не человек рядом с ним находится.
Да, у меня был дедушка один, я к нему подошла, я требная сестра, и собирала требы, он сказал,
надо пояснить всем, что требы, имеется в виду, что перед тем, как прийти священнику, да, обычно спрашивают желания пациентов
о том, что...
о ком помолиться,
да,
о чем помолиться.
Да. И о предстоящем том, что завтра священник может прийти совершить таинство исповеди, причастия.
Батюшка, да, и он посещает пациентов, очень многие радуются. Один дедушка сказал, да, я очень хочу видеть священника, но смотрел на меня с таким вот вообще выражением, испуганным очень. И потом в конце сказал, говорит, ну вы так похожи на собаку, вы точно не собака?
А потому потому что ты была в маске в этом костюме.
Я говорю, именно я? Он говорит, да, вы. Подошла санитарочка другая, говорит, а я? Он говорит, и вы тоже похожи. Ну вот, да, похожа такая мордочка.
Слушай, а знаешь, что еще интересно, что я читаю твои тексты про твой опыт, и это действительно очень-очень хорошая проза. То есть, когда ты начала записывать эти истории?
Истории я начала записывать про своих подопечных 4 года назад. Сейчас из них собрался небольшой сборник из где-то 100 историй о моих бабушках и дедушках. Мне хотелось быть адвокатом старости, показать людям, что старики – это не только их возраст. Обычно, когда спрашивают, говорят о стариках, говорят, а сколько ему лет? А когда говорят о нас, о взрослых, совсем другое спрашивают. И вот мне хотелось, чтобы люди увидели. Я писала в социальных сетях, а когда я пришла в Красную зону, я стала писать истории, которые происходили там, которые меня поразили. Потом уже стала писать другие истории, связанные с тем, где мне пришлось побывать. Потом.
Но у тебя нет журналистского образования.
Или писательского такого, да. Филологического.
Нет. Я поступала в литературный институт, у меня были стихи, совершенно ужасные. Да, хорошо мне удавались только фельетоны, и пародии, сатиры. Но это были стихи о любви, мы отправили их в литературный институт. Они ответили нам, что обычно они рукописи не рецензируют, но посоветовали больше не писать. Не поленились ответить.
Обиделась?
Я? Нет, я пошла в медицинский.
А, и ты, получается, как сестра милосердия или врач?
Нет, оттуда меня тоже попросили. Но я хочу сказать, что наши гены проявляются. У меня родилась дочка в день медика, Василиса, и она стала операционной медсестрой, а сейчас она учится на врача в Санкт-Петербурге. Здорово. Мои медицинские гены, они все равно проявились.
Проснулись, да. Ну, я спрашиваю, потому что действительно ты здорово пишешь, и это очень захватывает, очень интересно читать.
Точно.
Пиши, пожалуйста, мы ждем книжку, потому что обычно кажется, что... когда ты оказываешься в таких местах, как Красная зона или зона военных действий, это всегда что-то такое очень беспросветное, мрачное, депрессивное. Но ты так, у тебя такие светлые истории получаются, жизнеутверждающие, что хочется читать еще и еще.
Какое-то такое ощущение, что действительно это может вдохновить и других людей.
Многие пишут, мои подписчики, да, они говорят, что они вдохновляются, да, это правда.
Тебя можно почитать ВКонтакте?
В Телеграм.
Ага, хорошо, да. Как называется аккаунт?
Ираяка.
Ираяка.
А да. С чем связан такой выбор?
Не знаю, кто-то просто предложил.
Просто придумал.
Я вообще не по этой части, да. Я не очень в этом понимаю. Я просто пишу истории, как Ганс Христиан Андерсен. «Сказки и истории». Все его сборники, помните, советские книги? «Сказки и истории». Сказок я не пишу. Только истории.
Правдивые.
Да,
основанные на реальных событиях.
Надо сказать еще на православии Ру, ведь тоже есть целый такой раздел, можно найти там статьи Ирины Худяковой, такие вот записки, описания.
Да, там о моих подопечных, о случаях, которые происходили с ними и со мной, которые приоткрывали присутствие Божие в моей жизни. Иногда кажется, что ты выбираешь лук бабушки. Потом на тебя за этот лук ругают, говорят, ты что, себе бы такой лук купила? Я говорю, да. Так ты плохая хозяйка. И ты понимаешь, что ты занимаешься не очень понятным каким-то делом, что ты все время виноват, и бабушки пожилые, они хотят кушать то, что им казалось вкусным в детстве. Но сейчас уже не то время, и поэтому априори все, что приносится, довольно часто бывает плохим, и ты, как источник, как отрубали голову посланцам плохих вестей, бывает так. Но всегда что-то происходит такое, что дает понять, что ты нужен именно здесь, где ты поставлен, именно тут и сейчас. И именно здесь ты должен свою планету, как говорил маленький принц, привести в порядок.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Если вы хотите стать волонтером, это можно сделать каждое воскресенье в 11:45 в храме Царевича Дмитрия при Первой Градской больнице в Москве. Можно записаться в волонтеры. Адрес храма — Ленинский проспект, дом 8, корпус 12. Если у вас есть желание помогать в других регионах, то можно позвонить по номеру горячей линии 8 800 70 70 222 и рассказать, чем конкретно вы хотите помогать. Ира, а получается, вот ты общаешься с пожилыми людьми, да? Мы сейчас как раз об этом хотели поговорить, именно о твоем служении как социального работника, да? Общаешься с пожилыми людьми, приносишь им продукты, утешение какое-то, да, вот общаешься, но действительно часто они дают в ответ ту эмоцию, которая, ну, казалось бы, совсем незаслуженно. Такое часто бывает. Вот социальные наши вот деятельности, да, вот это вот. И как здесь не, ну, как-то не закрыться, не перевести вот эту эмоцию внутреннюю к себе, через себя, а потом негатив не отдавать, да? То есть, грубо говоря, как перевести это все равно в позитив?
Здесь очень простой ответ, очень простой. Он лежит на поверхности, но я работаю 17-й год, и я к этому шла очень долго. Никто не говорил нам, соцработникам, как сохранить ресурс. Все очень просто. Любить, несмотря ни на что.
Но это же очень сложно.
Как можно любить вредную бабку, которой ты принесла продукты, а она тебе говорит: ты плохая хозяйка, и продукты твои плохие?
Любовь первична. А так мне постоянно это говорят. Да, я сейчас приехала, я выслушала про тыкву, которая была недостаточно большой, тыква была ужасной, и бабушка сказала, что она будет звонить в департамент.
Собянина, видимо.
Насчет тыквы, да. Потому что тыкву просили одной формы, принесли другой, не того веса. Но я ей сказала: Галина Александровна, я вас очень люблю и уважаю. Звоните, если вам так будет легче, звоните. Но я вот купила вам от души то, что я бы купила себе. Она сказала: ладно, я тебя прощу пока на первое время, но потом еще за тобой понаблюдаем. Очень просто любить, если ты понимаешь, что ты это делаешь ради Христа. В таких вопросах, как социальное служение, социальная работа, это не бизнес, это не творчество, где ты что хочешь, то рисуешь. Ты находишься в служении. И если понимать, что перед тобой, возможно, Христос, это очень, действительно, это само ложится. Конечно, бывают моменты, когда обидно, бывает, но я понимаю, что это такое мирское, оно уходит. Оно действительно уходит, и моя работа мне очень нравится.
У тебя есть какая-нибудь специальная молитва, которую ты себе говоришь, когда ты обижаешься или когда тебя настолько раздражают твои подопечные, что...
Да, да? Слава Богу за все. Угу. Это работает безотказно. Когда очень сильные проблемы, я ставлю акафист, слава Богу за все. Есть в Ютубе, беру там именно слушать, не читать, а вот слушать, когда уже тяжело даже текст воспринимать. Вот слава Богу за все, это всегда работает. И я, кстати, его слушала, когда лежала в красной зоне.
Я так понимаю, что ты государственный социальный работник. Мы услышали, сколько уже, 17 лет?
Да, центр 17-й год.
17-й год, да.
Моему сыну было полгода, когда я стала соцработником. Я ходила с коляской.
А ты пришла вот в это служение уже будучи верующим человеком?
Нет.
Или ты, как это происходило? Ты как-то обретала смыслы благодаря этому служению, или это было параллельно?
И зачем ты туда вообще пришла, имея на руках маленького ребенка?
Из вынужденности. Потому что куда еще можно прийти, имея на руках детей 6 лет и 6 месяцев? Получилось, что это была единственная работа, куда можно было устроиться.
А тебе так надо было работать?
Да, я осталась одна, и получилось, что кормить меня и детей было некому. Я приходила, Фёдора в коляске затаскивала какой-нибудь бабушке, и она за ними смотрела. У меня тоже есть рассказ про это, как одна бабушка, самое счастливое ее было воспоминание, когда я привезла ей Фёдора, а сама пошла разносить наборы. Может, помните, раньше в Москве давали такие коробочки?
Да,
пенсионерам там гречка.
Типовые такие, да?
Да, да, гречка, геркулес там. Я пошла их быстро разносить, а он спал, ему было 9 месяцев. И в это же время к ней приехала внучка, с которой они давно не виделись, и привезла ровесницу Фёдора, свою, ее правнучку, и тоже куда-то ушла. И вот эта бабушка, она говорит, это был мой звездный час. Она сидела, тут лежала девочка в колясочке, тут лежал мальчик. И она говорит, я молилась, чтобы они не проснулись, потому что ей было 85, она тяжело ходила, никто из них не проснулся, все дождались своих мам. Вот, но она это вспоминала, это было, знаете, такое воспоминание теплое, когда она видела Федора, она видела его лет до 14, потом умерла, она видела, как он рос. И для нее это было вот как дерево сажаешь, и видишь сначала там росточек, кустик, а вот уже орехи появились. И она вот так вот смотрела. Кстати, Федор для многих моих подопечных был именно ресурсом, что он растет, жизнь продолжается, прорвемся как-нибудь потихоньку, полегоньку. Для них это...
То есть ты обретала веру как-то в таких сложных обстоятельствах жизни? Или
нет.
Как это... Да,
нет,
расскажи, как...
сама по себе о вере я задумалась, когда Федор тяжело заболел. В 3 года у него отказали почки.
Господи.
Да, это было неожиданно, потому что мы собирались в детский сад, он был полностью здоров, но это было осложнение после перенесенной инфекции, так бывает, редко, но бывает. И мы на долгие годы застряли в больницах под сильными гормонами, препаратами и прочим. И я была абсолютно уверена, что врачи все сделают, но когда мы выписывались, врачи сказали, что ну, дальше как бы перспектива, это там гемодиализ и так далее, и, в общем, ничего не работает, что дальше уже вы как-то сами, мы рядом, но перспективы, прогноз неблагоприятный. Вот эту фразу врача я запомнила. И тогда как бы я задумалась о том, что надо обратиться в какую-то другую, может быть, инстанцию. Я раньше обращалась перед экзаменом всегда там свечку Николаю Угоднику, конечно, зашла, поставила, все дело
сделано.
Как
захожанка такая.
Конечно, забежанка, я бы сказала, да.
Язычница. У меня то же самое было.
Что-то как строго.
Перед поступлением в университет зашла, свечку поставила, и потом на 10 лет выпала из процесса.
Ну, вот примерно так было и у меня, да.
Потом заболела, вернулась.
Да,
когда приспичило,
да,
как говорится. Угу. Да?
Когда приспичило, да. И мы пришли с Федором в храм. У меня была соседка с маленькими детьми. Она верующая, пела там в нашем храме «Воскресение Христово» в Сокольниках. Там Иверская чудотворная Богородица с Красной площади в нашем храме. И вот мы стали ходить. Я ходила как, действительно как соцработник с ежедневником ко времени причастия ребенка и ждала каких-то вот выздоровлений. То есть все как мне обещали.
Как в Германии. Как говорится, есть правила.
Да, Ordnung. Ordnung, да. Я учила немецкий в школе.
Ordnung muss sein. Так,
И ничего не происходило, но было как бы все стабильно, было более-менее нормально, но у меня был заключен такой договор с Богом для меня. То есть мне
точно
казалось, что если я буду как бы выполнять все, то Федор будет здоров, и я буду ходить. То есть я обещала Богу, что я, конечно, его не оставлю, я буду ходить, если это так нужно. Пожалуйста, мне не жалко этот час.
Логика такая, что да. Это нужно как будто
конечно,
Богу, а не тебе.
Конечно, логика
да.
была, конечно. Да. Мне-то я самодостаточная личность, да, зачем мне это?
И, видимо, поэтому ничего и не происходило в силу твоей самодостаточности.
Происходило, как бы, как показало время, происходило все хорошо, потому что потом Федору резко стало хуже. И вот в этот момент, когда ему стало сильно хуже, вы знаете, моя броня была пробита. То есть вот это такое лицемерное, что «Здрасте, я тут пришла, до свидания», оно сразу слетело. И я вот тогда, именно в этот момент, я поняла, что как бы Господь, Он живой. И я обратилась к Нему как к живому, с гневом, но как к живому.
То есть, наехала на него, в общем.
Да, наехала, да. У меня была истерика, потому что Федора надо было класть в больницу, там анализы были вообще практически несовместимые. Вот,
жизнь.
Да. И понятно было, что все вышло, все из-под контроля. Вот. И это был день Ахтырской Богородицы. Я рассказывала эту историю, кстати, на телеканале «Спас». Это был день Ахтырской, у меня лежала какая-то книжка, где были праздники, и я открыла, это был день 15 июля, как раз я посмотрела, думаю, надо же, ну и где же, где же, где же вы? У меня тут проблемы, я ходила, я все делала, и в этот момент я поняла, что меня слышат. Вот было вот это ощущение, что меня слышит, я успокоилась. И я позвонила врачу, врач сказала, что вам нужно лечь в больницу, анализы очень плохие, лучше не тяните даже до утра, потому что ночью может случиться совсем как бы обвал, и тогда это будет уже только реанимация. Но это была суббота вечер, и я хотела его причастить перед больницей в воскресенье. Mm-hmm. И я сказала, что мы приедем утром. Вот утром мы пошли причащаться. Он был маленький, ему было 5 лет, без исповеди. Просто вот приходили к Херувимской. Mm-hmm. Вот, и причастились. Анализ оказался хороший. Как
лучше,
будто ничего
чем ожидали.
Не было.
Да
не просто.
Что,
да.
Серьезно?
Врач сказал, ну, так как мы сдавали именно в больнице, в Святого Владимира, вот в детской, в Сокольниках, то это были оба эти анализы были сданы у них. И у него сошли все отеки, все. То есть в дальнейшем, как бы, у него мы нашли какие-то пути. Но вот это было действительно чудом, потому что такого с его диагнозом быть просто не может так быстро. Это как невозможно похудеть сразу там, на 10 килограмм. Физиологически это невозможно за один день. Так же здесь. И тогда я задумалась о том, что Господь меня услышал, но сказал еще не все. Мне стало интересно послушать, что Он мне говорит дальше. А ведь Он говорит с нами обстоятельствами нашей жизни.
Что было дальше, мы узнаем после короткой паузы. Это программа «Делатели» на радио «Вера» в студии Ирина Худякова, православный волонтер. С вами Тутта Ларсен.
И Василий Рулинский.
После короткой паузы мы вернемся.
«Делатели» на радио «Вера».